Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Эх, как там, да. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро, здравствуйте. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И первая эмоция, которую я хотел с вами поделиться, это эх, как хотелось на работу. Боже мой, как ждал этого понедельника. Наконец-то можно проснуться. Днем проснуться уже. Видите, что за окном происходит. И, наконец, на работу с хорошим настроением. Со всем вот этим вот. Отрастает везде. Вот есть ощущение такое, что отрастает абсолютно везде и полностью. Ну, для начала, во-первых, искупайте в овациях Оксану, которая самоотверженно, традиционно поддерживает и обеспечивает наш эфир там в самом центре центра. Оксану же спрошу, как у нас со звуком, нормально все? Все хорошо? Все? Пойдет? Вот с этим. С чаем там, с кофейком, еще с чем-нибудь. Хорошо, все отлично, значит мы работаем. Мы начинаем с вами новый рабочий день и новую рабочую неделю. Когда я говорю про отрастает, я имею в виду отрастает ощущение жизни какой-то. Нет у вас, не возникает такого ощущения жизни, как будто бы немножечко мы начинаем просыпаться ближе к концу мая. Вынужденное ли это пробуждение, или это все обусловлено тем, что мы традиционно не можем находиться долго в покое или в этом в ничего не делании, и поэтому, в общем-то, любая возможность как будто бы немножечко вздохнуть чуть более широкой грудью. Ой, хорошо, на работу. Стройки коммерческие сегодня возобновляют свою деятельность. В Подмосковье там что-то совсем заживет. И автомобильный сервис, и еще что-то. Ребятки, в общем, живем. Ну и просыпаемся. Традиционная пилюля бодрости из недр моторов для вас специально в этот понедельник. Попробуйте еще немножечко подкрутить ваши низкочастотные динамики. Я надеюсь, у вас звук лучше, чем у меня здесь в моих телефонах. И я надеюсь, что хорошо все будет с ним. Сейчас проверим обязательно. Ну и ясное дело, перекличка традиционная наша утренняя через секунду. А, нет, нормально, проверил, хорошо, нормально. Это просто вот за шумом не было слышно частот настоящих. Алексей Истра и Рисориус Майор, товарищ майор, приветствую. Девятый Водяной и Ром 777, Justice Projects, деревенский парень, Волдер Аркадий, Галина и Росомаха, и Роман Ясенева, Николай 74-й. И старые добрые, и новые добрые, лучшие люди планеты. Приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Интересная особенность, вероятно, ни о чем не говорящая, но, тем не менее, эта особенность есть в Яндексе, там в Яндекс.Картах, в Яндекс.Навигации исчез индекс самоизоляции. Либо я плохо искал, либо его действительно здесь нет. Нет индекса самоизоляции. О чем это говорит? О чем это должно нам сказать? Что, в принципе, с большим прицепом на этот индекс всем было наплевать? Или и нечего нас считать, уже все нормально, все равно мы сейчас начнем ерзать все больше и больше по дорогам, и тогда какой самоизоляции идет речь? Расстраиваться только глядя на него, правильно? Но как интерпретировать мне то, что я теперь не знаю, как плотненько вы сидите дома? Зато о пробках знаю все, 0 баллов пробки в столице, так утверждает тот самый Яндекс-помощник наш. А что видите вы, об этом расскажете уже по телефону, если хотите. 7373948 очень скоро в движении. Ах, спасибо, Вальдемар, что мы без вас делали Сургут. И Вальдемар говорит, 16 градусов у них там сегодня. А вообще-то во вторник будет 27. Ладно, Вальдемар, я буду считать это призывом к действию. И действует соответствующим образом. Сейчас я вам дам московское все по погоде на эту неделю предстоящую. Я сейчас скажу, с вашего позволения, раз скажу только, и все, и потом уже больше не буду возвращаться к этой теме, ладно? Проверьте сегодня свой страховочный полис. Полис, который страхует вас от получения штрафов по 5000, это ваш пропуск на движение, разрешающий это самое перемещение, передвижение вашего тела, а также вашего автомобиля. Проверяйте это на сайте Дептранса, приложении Дептранса, на сайтах специальных московского правительства, в общем... Дороги вам известны. Главное, не забывайте это делать, чтобы потом не приходилось конючить, дескать, что-то я не знал, что-то не досмотрел, еще там что-то у меня, а вот в результате штраф пришел. Нехорошо. Все, больше возвращаться к этому не будем. Я надеюсь на то, что мы уже с вами достаточно повзрослели. Ну, в этом вопросе, во всяком случае. Николай присылает 74-й. 4-8 индекс. А у меня пропал в компьютере, представляете? И в телефоне вот сейчас тоже открываю, и тоже чита индекса нет. Не знаю, что случилось. Пойдем в движение таким образом.
В движении.
7373-948, 7373-948. Это телефон прямого эфира. Я слушаю вас здесь, если есть что сказать. А вам должно быть что сказать, потому что это рубрика «В движении». То есть по умолчанию предполагается, что вы рассказываете просто о том, как вы въезжаете, выезжаете в столицу или, может быть, из столицы. Вот что предполагает эта рубрика. 495-й код. И есть наш трогательный СМС на тот случай, если захочется вам хлебнуть чего-то хорошего, доброго, старенького. 925-88-88-94-8. Это вы СМС-ки пишете. Ну и говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот-мессенджер. 0 баллов, пробки в столице. Ленинградка, небольшое затруднение там перед МКАД из-за каких-то, я бог его знает, не знаю из-за каких затруднений. Также не знаю об эстакаде в районе Савеловской, вот этой, Савеловского вокзала. Савеловская же эстакада перед Нижней Масловкой. У вас там человек специальный воровал асфальт. И вы жаловались, что гудроном забрасывает ваш автомобиль. А на самомое такое не отмоешь. А на профессиональную мойку страшно ехать, ибо там бог его знает, кто будет трогать руками твой автомобиль. Правильно? Правильно. Поэтому, ну вот я сейчас смотрю на карте, не вижу никаких дорожных работ. Очень даже может быть, что там теперь у вас все хорошо с этими дорожными работами. Есть еще небольшая статистика от департамента транспорта про нас с вас, которая, в общем-то, нас с вами. И мне лично эта статистика дает возможность предполагать, что эта неделя будет еще более крутая с точки зрения плотности движения. Все, в движении рубрику сворачиваем и идем уже к статистике и прогнозам.
Моторы.
Значит, так, статистика. 95-675. Это в 6 утра ровно. Зафиксировали. 95-675. Для того, чтобы понять, как развивается статистика, вот вам прошлая неделя с понедельника нерабочего, правда. Нет, точнее, со вторника, правильно? Нет, с понедельника. 58-173, понедельник, 11-е. Потом 86-85-87, 91 тысяча в пятницу. И, наконец, в понедельник 95-675. Я хочу вам сказать, что не знаю, как мы там, на какую плату вышли мы или не вышли по коронавирусу, по заболеваемости, по выздоравливанию, но совершенно точно мы с вами входим в уже практически абсолютно полностью рабочий режим. Есть у нас что-то такое, что сегодня впервые открывается, и вы едете туда на работу? Это вот сейчас социальный эксперимент. Мы сейчас на вашем примере посмотрим на человека, который проснулся, ну, ближе ко второй половине мая, проснулся и отошел от зимней спячки. Потому что, когда смотришь сейчас на продолжительность светового дня, понимаешь, что еще немножечко, и солнышко поворотит к зиме. А мы еще все в зимнем ощущении. Мы еще в большинстве своем на зимней резине и на шипах. И вот сейчас кто-то, может быть, впервые вынырнул из берлоги домашнего режима и самоизоляции и впервые едет на работу, потому что открывается с этого понедельника заметное число организаций, но, правда, все это в Подмосковье. Так, мужик там с киркой на Савеловской нормально возвращает все на место. Ну, то есть, я думаю, что теперь там просто асфальт новенький, и у вас все хорошо. Полгода копают МКАД возле Ленинградки, это Владислав Эдуардович сообщает. Как кроты. Собянин не знает здесь при чем. Полгода копают МКАД возле Ленинградки. Может, что ищут ценное, никак найти не могут. Кто знает. Оно может быть важнее вашего комфорта и вашего удобства. Куда подевался Серега из Надыма, я не знаю. Но... Как и обещал, в пику Сургуту, где сейчас 16, а завтра 22, вот вам наша московская погода, и вам нужно самостоятельно решать уже для себя, это хорошо, что вот так будет на этой неделе, или не очень. Сегодня максимальная температура воздуха в столице 10 градусов выше 0. До воскресенья 24 мая дневные, плюс 12, 12, 10, 14, 15, 17, ночные 4, 3, 6, 5, 5, 8, 10. Сегодня дождь, потом в среду, в четверг тоже дождь. Но давайте смотреть не на что-то мокрое, а на что-то прекрасное. Восход солнца сегодня случился в 4 часа 13 минут. Вот вы все думаете, как это у вас такое ощущение приподнятое, несмотря ни на что, несмотря на раннее время. Это все потому, что солнышко встало гораздо раньше вас. Закат в 20:41, продолжительность светового дня 16 часов 28 минут. 16 часов... 28 минут. Но согласитесь, разве же это не прекрасно? Поэтому, Вальдемар из тайги, спасибо вам за возможность еще раз покозырять нашей московской погодой. Мне кажется, что вот это вот то, что сейчас происходит на улице, это и есть наша идеальная погода. Дальше. Так, Олег Франкус, вам тоже привет. Что у нас еще здесь? Владислав Эдуардович, да, здрасте, доброе утро. Все, я вижу, что новых сообщений пока что я не вижу. Давайте о том самом Подмосковье и о том, куда, может быть, вы сегодня не попадете, потому что вы будете ерзать по Москве, или, напротив, оттуда вы сюда въезжаете работать в Москве. А что в Подмосковье? Подмосковье возобновляют свою работу стройки и промышленные предприятия. Это, честно говоря, хорошая новость, но для меня лично. Но только это новость из того разряда, которая, в общем-то, персонально непосредственно меня не касается. Где-то в этой новости есть еще что-то важное уже для нас лично. Другие ограничения остаются, в том числе и пропускной режим. Это губернатор Андрей Воробьев сообщает. По его словам, запускаются те отрасли, где можно ограничить контакт людей и нет работы с посетителями. Сейчас, секундочку, с посетителями. Ну, а где про автосервисы, это я не пойму. Вот только что было здесь, что это еще и про автосервисы, и про то, что тоже в Подмосковье начинает работать. А здесь я этого не вижу. Извините, секундочку, сейчас я пойду в другое место. Вероятно, это просто в другом месте. Столичные власти пожаловались, нет, это не то. Автокредиты, нет, не то. Пассажиропоток, вот, ладно. В московском департаменте, это, кстати говоря, о том, что мы видим в начале. Это обоснование того, почему в начале часа мы видим почти 100 тысяч автомобилей. Ну и примерно в два раза больше, чем хотелось бы видеть и чем видели ровно неделю назад. В московском Дептрансе заявили, что с 12 мая в Москве на четверть вырос пассажиропоток с в общественном транспорте. И вот вам статистика. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост числа поездок в московском метро на 28%, в наземном транспорте на 21%, пригородная железная дорога плюс 11%, на маршрутах между Москвой и областью на 44%. Это, я так понимаю, как раз ваш трафик утренний и вечерний из дома в Москву на работу и обратно. Автомобилистов стало на 19% больше, но все равно их на 27% меньше, чем до пандемии. Здесь начинается какая-то математический задачник для вычисления. На 360 тысяч автомобилей меньше, чем до начала режима изоляции и пропускного режима. Время в пути сократилось на 40%. И у 97% водителей есть пропуска, штрафуют их мало. мало штрафуют вот эти 97%, у которых есть пропуска, или штрафуют тех, у кого их нет напрочь. Ну, в общем, городской транспорт, это потом мы выясним. Городской транспорт работает по графику буднего дня, несмотря на то, что пассажиров стало меньше. Мы не пытаемся экономить, сокращая количество подвижного состава, ну и так далее. Я хочу сказать, что постепенно начинает включаться в процесс и автомобильные предприятия высокой культуры и высоких брендов. И некоторые из них даже открывают шиномонтажные мастерские. И нужно сказать, что какое удовольствие это пользоваться каким-нибудь сервисом, который был для тебя закрыт несколько месяцев. Ребят, это прям вот по-настоящему, пусть даже это все бесконтактно, пусть это без... Может быть, даже и хорошо, между прочим, что все это было бесконтактно. Когда ты не видишь никаких людей, ты просто пригоняешь автомобиль, ставишь, уходишь, потом по звонку возвращаешься, находишь ключики, которые точно все трогали в перчаточках, все затянуто пленочкой, все, чтобы безопасно все было, и забираешь автомобиль на летней резине. Это прекрасно. Я сейчас хочу голосование небольшое, давайте проведем. Вот к сегодняшнему дню, к понедельнику 18 мая, остались еще среди нас те, кто по какой-то причине не сменил резину. Я уже хочу у вас спросить напрямую, а по какой? Ну, в смысле, что это уже стало традицией для вас? Вы уже притерлось там уже все, шипы вроде бы уже не шелестят и так далее. Я вижу вас во дворе, я вижу вас чрезвычайно много, ребят, правда. Потому что сейчас это уже становится дурным тоном на зимней резине ехать. 134, 21, 35, вы уже на лете. Коротенечко, быстро проголосуем. У вас уже лето, 134, 21, 35. Нет, по-прежнему зима. Почему-то 134, 21, 36. 134, 21, 36. У вас по-прежнему почему-то зима на автомобилях. Это голосование. Оно проводится путем прозвона на обычный телефон городской 8495 и далее два номера для того, чтобы вы по ним проголосовали. 134, 21, 35. Ваши автомобили уже в лете. И 134, 21, 36 нет еще в зиме. Если еще в зиме, тогда несколько аргументов от вас. Чего вы ждете? Ну, вопрос простой, на мой взгляд. Лето. В смысле, ждете лето, деревенский парень, или уже на лете автомобиль? В Сергиевом Посаде автосервисы давно работают. Росомаха. Росомаха, вы знаете... Да и в Москве тоже давно уже есть возможности нормально перекинуть резину. И когда я вижу, вот я ровно поэтому и спрашиваю, когда вижу во дворе сейчас преимущественное большинство автомобилей все еще на зиме, у меня возникает вопрос, а с чем это связано? Ну, этого же должна быть какая-то причина, правильно? Ну, не могли же вы забыть просто так про смену шипованной резины в мае? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Но у меня переобулся, а вот у подруга, она не может переобуться, так как у ней резина лежит во Владимирской области. И боится она туда ехать по одной простой причине, что ее там оставят на самоизоляцию.
Придется отсидеть за резину цену, заключение для недели.
Да, она ж не знает, какие там правила, какие там законы. Одно говорят одни, другие другое.
Слушайте, а может судьба уже, надо просто, покупать новый комплект в интернете, заказывайте.
Так она, самое-то интересное, что она в прошлом году купила летнюю резину, и в этом году, в зиму купила новую. То есть у нее комплект резины оба новые, и она и на машине боится ездить, по экстренам, только до работы, там сама работает фельдшером, до работы только доехать, и все. То есть,
понятно.
Вот.
Обложили, это называется обложили.
Да, в смысле,
и денег тоже жалко. Да, я слушаю вас, здрасте, доброе утро. Доброе. Сейчас пока что абсолютное большинство в голосовании у нас как будто бы примерные автоводители уже на лете. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, это вас Артур беспокоит, Москва.
Да, Артур,
я давно поменял колеса, еще не в апреле или в марте. Но я вам скажу, какое было положение в Москве. Отдельный шиномонтаж имели право работать, а в комплексе автосервис не имели права. То есть, если отдельный шиномонтаж где-то стоит, то он спокойно мог работать, его не штрафовали, это можно было. А в комплексе автосервиса не должны было работать. Или там отдельно только замена масла. Вот так, отдельно.
Понятно. Какая-нибудь одна процедура, и чтобы и не массово там все это было.
Но в любом случае,
я вам хочу сказать, что те, кто работали, все равно работали как-то в полусерую. Потому что даже сейчас остается вопрос, вот Шамиль пишет, а что автосервис и шиномонтаж – это структуры первой необходимости? Психологической – да, но как мы видим. Да, доброе утро. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Как у вас, доброе?
Да, доброе утро, Иван. Иван, Москва. Но,
да, Иван.
Шиномонтажи работали, но резину придется выкинуть все равно, потому что на шипах однозначно я перекатал. Слышал, как они вылетали у меня в подкрылок, рисовал звездочки сразу, минус один. Вот, это, конечно, печально. Вот. Но автосервис ждем, да, ТО подходит.
Какой размер колес у вас?
Ну, размер 16-й.
А, ну, нет, ну все равно обидно, но это не так обидно, как 22-й. Вот 22-й докатывает, ну, шипы вот сейчас.
Это точно ударит по карману, но тем не менее и мойки работали, и шиномонтажи работали, просто нужно было искать.
Ну, там что-то в районе 1300 с копейками комплект я вот посмотрел. Ну, правда, это все с колесами было. А какую часть там резина занимала, не знаю. Так вот иногда приезжаешь в сервис и начинаешь знакомиться со структурой и ценообразованием и прайсами компании, опираясь на какие-нибудь такие маячки. Одними из таких маячков, как правило, служат комплекты резины, смонтированные уже на дисках, которые в дилерском центре. Вот здесь тебе автомобили стоят, а вот здесь вместо автомобилей тебе предлагают подумать о предстоящей зиме или предстоящем лете, заодно обновить диски на своем Discovery. И так вот там 270, 350, 380 смотришь цены и понимаешь, что это хороший автомобиль для хороших людей. Все, голосование мною признано неактивным, ибо вы отучились или от рук отбились. Но в результате все равно даже те люди, что умудрились как-то прорваться в это голосование, составили, большинство из них составили те, кто уже на лете. Ну, ребят, так, забавно вот это вот видеть, а потом выходить на улицу и своими собственными глазами видеть там, зима, 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 лето, лето, зима, 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 лето, 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 зима, зима. Вот примерно так распределяются автомобили у меня во дворе. Я, как я уже сказал, я теперь официально на лете. Официально я могу делать чуть больше, я могу предугадывать чуть позже, то есть не так активно работать на опережение действий моего автомобиля, его реакции и всего остального, и не ходить на цыпочках, как так ты это делал там во время каких-нибудь экстренных оттормаживаний из-за неадекватов, которые по-прежнему все равно случаются. И на шипах, конечно, это увлечение малоприятное, экстренное оттормаживание. Сейчас совершенно иной коэффициент сцепления. Поэтому, други, нет, не то чтобы я приглашаю вас ерзать передо мной, а я буду красиво оттормаживаться. Нет. Ну, просто уверенности стало чуть больше. Хотя, вы знаете, эта процедура переобувания, она еще как такой дополнительным бонусом пришло еще одно ощущение. Потому что почему-то 22-е колеса сложно просто так взять и переобуть за несколько, там, за полчаса. На это требуется 4 часа. И на эти 4 часа я пересел на другой автомобиль. Я не буду намеренно говорить, что за автомобиль, потому что по той самой причине, по которой моя супруга сказала мне, когда я запросил тебе еще Наполеончик после эклера, она говорит, Наполеончик после эклера — это дурной тон, ты не почувствуешь ничего об этом Наполеоне, ничего не узнаешь. Поэтому потом. Вот ровно такую паузу, я думаю, нужно выдерживать после Range Rover, пересаживаясь на какой-нибудь другой автомобиль, для того, чтобы ощущения об этом другом автомобиле были сколько-нибудь объективными. Потому что после вкусия, как оказалось, опять же, это очень необычный опыт. Вот так вот, чтобы сразу перепрыгнуть после долгой эксплуатации какого-то одного знакового такого по ощущениям автомобиля, это прям вот по-настоящему свежий экспириенс, новый опыт для меня. И вот Range Rover остается, и тут же через минуту попадаешь за руль хорошего автомобиля, внимание, кроссовера, который ценой своей в хороших комплектациях уходит туда за 2,5 миллиона рублей. Из распространенных и любимых нами кроссоверов, о котором я лично отзываюсь всегда хорошо, потому что он действительно классный. И ты понимаешь, что по ощущениям ты попадаешь в городской хэтчбэк. Не гольф-класса, но ощущения вот примерно схожие. Вокруг тебя автомобиль. В Range Rover вокруг тебя пространство. Здесь вокруг тебя автомобиль везде. Он близко. Внимание, это кроссовер. Просторный семейный автомобиль. Ёлки-палки. У него подвесочка чрезвычайно нежная. У него такая, ну прям вот вибрации все я чувствую в салоне. У него тормоза вялые. Как думаешь ты, на таком автомобиле он меньше в два раза легче? Почему тормоза такие? У него в салоне все, включая звук двигателя и еще что-то. И в какой-то момент ты понимаешь, черт, вот это неправильный опыт. Потому что это все равно, что Наполеон после сладкого эклера. Не будет никаких правильных у тебя ощущений. Поэтому, ребят, я это все к чему? Я к тому, что мне кажется, я наконец через много-много лет знакомства с британскими внедорожниками от компании Jaguar Land Rover, мне кажется, я наконец, вот только сейчас дошел до чуть-чуть понимания того, на мой взгляд, необъяснимого процесса, а именно влюбленность в автомобиле Range Rover. То есть я отчасти я вот не понимал, как вы покупаете уже пятый свой Range Rover. За что? Вообще, что конкретно в нем? Сейчас, мне кажется, чуть-чуть стало доходить. Да я слушаю вас, здравствуйте. Это просто, вы простите меня, но я делюсь опытом свежим. Для меня это удивительно, что есть какой-то действительно такой поразительно свежий опыт. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, это Сергей
Чехов. Да, Сергей.
Привет. Роман, я хочу от себя лично сказать вам большое спасибо за то, что вы нам даете ликбез. И вот благодаря вам я перед тем сесть, когда в машину поехать, мне срабатывает где-то там в голове, что надо...
Проверить пропуск.
И вот от меня, наверное, и от многих других дам и господ, наверное, которые присоединятся к этому.
Спасибо вам большое. Скажите, какой у вас автомобиль? Это похоже на Range Rover? Я сейчас здесь пытаюсь в любви признаваться, Range Rover.
Мой автомобиль вам этот не понравится название. У меня название Nissan Serrano.
Да почему же? Нет, наоборот. Единственный вопрос, который у меня возникает, когда я слышу Nissan Terrano, а почему не Duster, который, дешевле чуть-чуть был? Только из-за того, что это Nissan?
Nissan, название красивее.
В целом...
Впереди красивее. Торпеда красивее.
Да. Наверное, сервис, да, потому что я когда общался вот так вот с людьми, общаюсь с владельцами Terrano, они говорят, что сервис Nissan, это все-таки Nissan, а сервис Renault, это все-таки Renault. То есть есть ощущение японского автомобиля от названия, правильно?
Да, конечно.
Есть, спасибо вам большое. Ощущение японского автомобиля Nissan Terrano. В любом случае, вот в этой паре, я думаю, что случись мне выбирать, я бы, конечно, остановился на Duster. В хорошем смысле слова. Нет, про Range Rover я еще сейчас не закончил. Мы сейчас еще немножечко вернемся к нему, но для начала давайте послушаем о чем-то важном, грядущем. 6 часов и почти 31 минута в столице. Мы поехали дальше.
Моторы.
6.33, это «Моторы», мы продолжаем. И вот вам, пожалуйста, прирост транспортного потока и его плотность в Москве на 6 часов и 20... Секундочку, сейчас я посмотрю, насколько... На 6.25 у нас уже 138 тысяч автомобилей и 11 тысяч такси. Я продолжаю прислеживать одним глазом за тем, что происходит на экране CODD, Центра организации дорожного движения. Так, уже давно на лете. Все, с летом мы уже закончили, ребят. С летом уже все понятно, мы уже хорошо передвигаемся на тихой резине. Вы знаете, есть несколько тем, которые, мне кажется, мы должны с вами обсудить. И одна из них — это та категория людей, которые в эфире здесь, не то чтобы не часто приветствуются. Я всегда приветствую абсолютно всех, всегда, в любой момент. Но мы не часто обсуждаем их проблемы, потому что мы привыкли, что это они наша проблема. Они доставляют нам проблемы. А на самом деле у этих ребят ведь тоже сейчас какая-то особенная жизнь. Я не знаю, смогу ли я вас найти сейчас, товарищи мотоциклисты. Но я в потоке вас вижу от чего-то значительно меньше, чем всегда. Скажите, пожалуйста, а что у вас... сезон, когда открывается, не открывается, когда официально нужно выезжать уже или уже можно было. Как вы работаете с пропускной системой? Нет ли сбоев? Мотоциклы также, как и автомобили, спокойно регистрируются вот сюда, в эти в пропуска, и вы также едете. Причем есть еще один случай, по-настоящему, на мой взгляд, с одной стороны, это, безусловно, травма, безусловно, дорожно-транспортное происшествие, но мне кажется, что по сравнению с тем, что могло бы быть, прям вот обошлось все совсем хорошо. Я, собственно говоря, ровно поэтому И накануне ночью, когда у нас в телеграм-канале увидел эту историю, я поэтому и захотел обратиться к вам, товарищи мотоциклисты. Ведь вы не любите, когда вас байкерами называют, правильно? Вы мотоциклисты. Вот, и немножечко поговорить о вас, потому что, как правило, мы любим жаловаться, ну, или там предлагать вам вести себя как-то покорректнее, может быть, еще что-то такое. А вот так по-настоящему, по душам, чтобы пообщаться, там, как живешь, брат, ну, че, какие проблемы, как вот в этом сезоне, сейчас, когда машин меньше, это лучше или хуже, наоборот, потому что скорости выросли, ну, и в результате роста этих скоростей, наверное, опасность тоже какая-то появилась в городе или нет. Но вот вам этот самый... случай, который подвинул меня вот к этой теме. В Сочи девушка осталась жива после падения с мотоцикла на скорости 190 км в час. Врачи диагностировали у нее ожог копчика. Неприятно. Ну, так ехала, да. И синяки. Ночью на трассе в Адлеровском районе девушка на большой скорости не справилась с управлением, упала с мотоцикла. Происшествие зафиксировала ее видеокамера, которая у нее была на шлеме. Вот сейчас мы видим разгон до 190 км в час. Вот уже, да, ближе сюда. Памс, какая-то горка. Что-то переехала. И дальше. Вот в какой момент что-то пошло не так? Вот сейчас. Начинает вибрация, руль дергается, колесо, и вот падение. И руль лежит рядом, прям вот накладка рулевая здесь. Ну, нормально, двигается, все, вот сейчас люди подойдут, начнут что-то говорить.
Все нормально?
Болит все.
Болит все, говорит.
Аккуратно.
Так. Пожалуйста.
Вот, ну тут подошли люди, стали помогать. Все. Я почему видео это взял? Просто потому, что... Ну, это не хард какой-то же, правильно? Ну, ясное дело, что шок, все болит. Но синяки. Хорошая история. Хороший заход, правильно? Вот, чтобы с вами сойтись. Вот я ровно вот по таким причинам, когда вы меня спрашиваете, когда начнется у нас мотоциклетная тема, когда начнется, начнем обсуждать, в конце концов, когда уже сдашь, там, все это, и будем в одной теме... Ну вот ровно по таким видео, что-то как-то мне кажется, что еще очень не скоро. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Заходите, да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, у меня это уже будет 25-й сезон езды на двухколесной технике. Вот, поэтому опыт уже, так сказать, имею. Видел, смотрел это видео, вот, ну, там классическая история с повышенными скоростями и на этой скорости... Словленный воблинг на переднее колесо.
Воблинг. Я тоже узнал этот термин. Это вот внезапная вибрация, которая начинается, и очень сложно спасти.
Да,
ну, как бы
там
спасти
не вибрация,
машину.
Там просто переднее колесо начинает рыскать, соответственно.
От
мотоцикл.
Скорости, да? От набора.
Да,
от скорости, грубо
говоря, от потери контакта. Вот. Ну а соответственно падение, которое на 190 км в час, там у нее, как вот заявляют, получилось. Вы же помните фразу, да, знаменитого вот этого ведущего, гонщика, тире, там, нас не убивает скорость, нас убивает внезапная остановка.
Да, резкая остановка,
вот,
да.
Резкая остановка. Вот в силу того, что она, ну, я не знаю, была ли там в полной экипировке или нет, но в результате скользячки-то и просто получились вот эти вот ожоги. А там, на самом деле, хоть 50 километров, хоть 150, хоть под 300 километров. Если есть экипировка... мотоциклетная, кожаная, то максимум, что ты можешь получить, это только ожоги. А вот если уже по пути встретить какие-нибудь бордюры, камни, ну или того препятствия, ну там уже никакая экипировка,
да,
не спасет.
Ну, давайте скажем так, чудо плюс умение, наверное, все-таки падать правильно, и девчонка молодец, все на 190. Ну а вообще, скажите, у меня создается ощущение, что когда сезон, кстати, официально открывается? Ну должен был бы, если бы не коронавирус и вот это вот все.
Роман, я скажу откровенно, никогда не привязывался к официальным датам открытия и закрытия сезонов, только потому, что они все датируются у разных клубов по-разному. Кто-то открывается в апреле, кто-то в мае. Соответственно, здесь, ну, как таковой даты официального открытия, это ее не существует. А открываются исключительно мотоциклисты по погоде. Я открылся полтора месяца назад.
Да я просто к тому, бывает. Что, вы знаете, я смотрю, я думаю, может, что-то открытия не было, но вот по сравнению с предыдущими годами как-то совсем мало в потоке мотоциклистов. А это с чем связано? Ведь погода уже давно позволяет, а вас все еще нет. То есть я не против, но тревожно. Как бы чего ни случилось. Помните про этих киллеров, которые ждут жертву в подъезде, а он опаздывает, а они даже третью сигарету закуривая друг другу говорят, ну хоть бы с ним что ни случилось-то. Вот так и я. Хоть бы с вами ничего не случилось. А где вы все?
Да нет, все нормально. Все выезжают, ну нормально. Просто общий поток-то тоже уменьшился. Соответственно, ну, раньше вот мои знакомые и коллеги вот на работу, с работы только на мотоцикле. А, соответственно, сейчас работа на удаленке.
А, если нет работы.
И поэтому просто численность общая уменьшилась так же, как и с машинами.
То есть получается, что вот скажите мне, то есть получается, что вот эта история, она показывает истинную суть мотоциклетного движения. Это всего лишь попытка вырваться из пробок. А когда пробок нет, то любой нормальный человек предпочитает автомобиль. Правильно я понимаю? Ну, автомобиль для обычного городского передвижения. Нет, ну, просто автомобиль, где ты сел, телефончик в подлокотник бросил, включил свою музычку, кондиционерчик, сидишь, тебя никто не притирает, в потоке спокойненько едешь. То есть любой мотоциклист в душе все равно автомобилист.
Вот на самом деле, Роман, немножко не так, скорректирую. С точки зрения практичности передвижения и удобства, экономии времени, да, мотоцикл в приоритете. С точки зрения остальных благ, мотоцикл, естественно, всегда проигрывает. Там и жарко, и холодно, и ветер, и дождь, и окурки, которые вот эти выбрасывают там из машин. То есть все в нас прилетает. Но тут вопрос в другом. Если человек садится на мотоцикл и уже 5, 6, 7, 10, 12 подряд сезонов, ну или не подряд, пускай, ездит на двухколесной технике, это просто говорит лишь об одном. Ему нравится эта философия передвижения, философия жизни, а никак не комфорт. Про комфорт на мотоцикле можно всегда забыть.
Ну и ладно. Хорошо, спасибо вам большое. Это, смотрите, у нас здесь динозавр мотоциклетного движения. 25 сезонов. Тогда еще мотоциклы не были изобретены, а он уже был в этом движении. 25 сезонов и как новенький. Да, 190 км в час. Я уже в телегу, вы ночью, вы что? Я сразу перебросил себе на тот случай, чтобы сразу моментально найти этот видосик, поэтому... История с девушкой, история счастливого спасения. Нет, сначала история отчаянного нарушения правил дорожного движения, отчаянного поведения, такого рыскающего поведения в поисках острых ощущений на грани жизни и смерти. Вот это сначала, конечно, потому что каким-то же образом девушка оказалась на 190 км в час на трассе, где я смотрю, там, похоже, даже реверсивное движение было. Сейчас я еще раз гляну, вот это, сейчас тут где-то в какой-то момент видно, что рядом едет автомобиль белый, может быть, даже BMW, какой-то пятерочка, скорее всего. Может быть, даже снимают ребята, это все снаружи, то есть, может, это какая-то блогерская акция была. И тут... А, нет, извините, нет, это не встречные автомобили, это просто они едут с такой скоростью, что те тачки, которые они обгоняют, там, в правых рядах едут машины, ощущение такое, что это встречка, что они как будто по встречке проезжают, я думаю, то есть она 190 еще пилит там, где нет жесткого отбойника между полосами. Нет, на 190 встречные автомобили попутные воспринимаются по скорости как встречные. То есть сначала это история отчаянного безбашенья вот со стороны девушки. С другой стороны, история счастливого спасения. На 190 загремела и осталась жива, только синяками отделалась и ожогом. Потому что экипировка была неправильная, мы это только что выяснили. Я смотрю, что больше особо у вас никаких проблем нет, правильно, товарищи мотоциклисты? Найти ответ феномену вашего отсутствия, вот такой вот, чтобы найти подтверждение этого феномена, точнее, моей версии этого феномена, я пока не нашел. Но я думаю... что это то, что мы вас не видим. Хотя, может, я заблуждаюсь, и вы постоянно сейчас видите и только успеваете уворачиваться от мотоциклистов, но я думаю, что вот эта история с отсутствующими мотоциклистами на дорогах, она показывает суть любого мотоциклиста. То есть ты садишься на мотоцикл только отчасти для того, чтобы получить какие-то удовольствия от двухколесного транспорта. Правильно? Все остальное время – это твой ответ урбанизации, это твой ответ глобализации автомобильного движения, это твой ответ на городские пробки, это твой пропуск в свободу, как в нашей жизни вот этой квартирной собачка становится пропуском на свободу для многих. Ну, ты можешь, так прикрываясь собачкой, пойти не опасаться штрафов, я с собачкой в результате. В любой обычный день далась тебе эта собачка. Ты всегда, конечно, повесишь ее на своего ребенка, чтобы он ее выгуливал, но сейчас собачка становится возможностью вырваться чуть-чуть за рамки дозволенного. Вот так, я думаю, мотоцикл для вас в обычное время, когда много пробок и дороги загружены, это такая собачка, которая пропуск ваш, которая позволяет чуть-чуть выгулить себя, правильно? Но когда мы поехали, когда даже если много автомобилей, все равно мы меньше рубимся в ДТП и меньше стоим в пробках, смысл в собачке в этой, в мотоцикле потерялся, и вы становитесь нормальными людьми, которые хотят 4 колеса, салон, кресло, музычку, климат-контроль, возможности, вот это вот все, совершенно другой уровень комфорта. Правильно? Правильно. Поэтому не стройте, пожалуйста, и себя в будущем, потом, когда вы все пересадите. Сейчас мы опять все выберемся к концу мая, и опять у нас начнутся пробки какие-нибудь серьезные, там, 6-8-бальные. Но вернутся же они рано или поздно, правильно, эти пробки? Так вот, я к чему? На будущее. Вы не ведите себя, пожалуйста, так, как будто бы вы вообще нас не понимаете. Нас, автомобилистов. Ладно? Ну так, как будто бы вообще с другой вы планеты. Нет, вы же все прекрасно знаете. Сами же такие. Давайте, 6:46, мы пойдем дальше в следующую тему. Ну что, отбивка какая-нибудь есть у нас там? Что-нибудь такое? Бамс! Бамс! Оксана... Оксана, все хорошо у нас сейчас? Все нормально? Или я просто выпал из эфира куда-то? Нет, все хорошо? Все в порядке? Нет, что-то я не алло. Да? Я здесь. А что, отбивку можем дать какую-нибудь? Джж, моторы, отбивку.
Моторы.
Это ж ты пойми, для меня же это еще и сигнал, что у тебя все хорошо, и грабители тебя не украли. Оксаночка, для меня это сигнал, что у тебя все хорошо, нормально, и не нужно вызывать уфологов на поиски. В городах могут сделать специальные участки для уличных гонок. Это в США задумались над выделенными зонами для стрит-рейсеров. Это еще одна субкультура, но для меня субкультура – это мотоциклисты. Для вас это, безусловно, образ жизни, образ отдыха, образ передвижения, все на свете. А для меня все же вы субкультура. Ну, такая. Есть автомобильное движение и субкультура мотоциклисты. Есть еще одна субкультура. Она автомобильная, но это стрит-рейсеры. И я сейчас хочу попробую найти. Может быть, у нас даже где-то это есть в звуке. Ну, у меня, во всяком случае, в звуке. У кого это может быть? Про стрит-рейсеров, которые на днях устроили сходку. Кстати говоря, если знаете, где это было, стрит-рейсеры. Сейчас. Наши поздравления... Нет результатов. Так, это не... вот в чем, почему плохо обилие всевозможных телеграм-каналов, ты в какой-то момент просто уже не знаешь, где это было. Стрит-рейсеры. Скончались Борис Джонсон. Нет, стрит-рейсеры. Найти. Давайте. Биограф Ким Чен Ына. Да нет, это все не то. Ну, в общем, где-то на днях накрыли вашу сходку, товарищи стрит-рейсеры. Вы перекрыли какую-то магистраль. Причем магистраль фактически существующая. Это, между прочим, совсем нехорошо. Ну, в смысле, я этого не поддерживаю, я этого не понимаю. И больше того, прикрываться здесь наличием субкультуры и невозможностью найти другие площадки здесь бесполезно, потому что я все равно этого не пойму. Вот. Заместитель мэра, да где же они у меня? Нет, все, не вижу, не могу найти их, ты плевать. Да, вот здесь я вижу опыт США. И на опыте США я хотел спросить вас, граждан, не только стритрейсеров, с этим-то понятно, им просто погонять. А скажите, мы должны входить вообще в... учитывать интересы вот такой категории людей и выделять им какие-нибудь места специальные? И что вообще вы думаете об этой культуре? Об этой субкультуре? Ладно? Я вот сейчас... Сейчас аккуратно буду здесь говорить, чтобы никого не обидеть. Потому что я смотрю на молодых людей и поколение «Форсажа» и всевозможных подобных фильмов, и компьютерные игры, и все прочее. Абсолютно железобетонно вошло в культуру людей, которые уже могут себе позволить автомобили, и больше того, их позволяют. Делать вид, что этого не происходит, это странно. Вот ровно делая вид, что этого не происходит, мы получаем перекрытые третьи кольца, мы какие-то перекрытые проспекты, мы получаем какую-то полукриминальную историю. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. И довольно странно, что мы пока еще никак не, ну, не реагируем на эти вещи. Они происходят каждый год и все чаще. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, доброе утро. Я считаю, вот раньше на Воробьевых горах там гоняли, да? Было такое дело.
Было.
Там спокойное место ночью. Домов нету, но пусть погоняли они
ночью. Это дорога общего пользования, по этой дороге могут ездить все равно обычные люди. Обычные
могут,
люди.
Да, но чтобы...
Нельзя, я против, того, что... я лично против. Но почему я должен объезжать Воробьевы горы, если там, допустим, если даже гайцы будут обеспечивать безопасность, перекроют с двух сторон, а я спрошу, а с чего вдруг? Это обычная дорога, что за фестиваль такой?
Мало. Они будут так гонять, где захотят, понимаете? Здесь хоть можно... как-то, как говорится, возглавить эту идею, и чтобы это было запланировано и под защитой, скажем, полиции, да, сделано. А так они сами по себе гоняют, и это уже нехорошо, понимаете?
Это я понимаю, это я понимаю. Я про другое. А вы знаете такие площадки? Да, слушаю вас, здравствуйте. Потому что я, честно говоря, я против того, чтобы использовались обычные дороги даже ночью. Даже если там нет домов рядом, но это просто обычная дорога общего пользования. Общего, внимание, пользования. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Димон. Роман, ну я тоже против, чтобы они гоняли по дорогам общего пользования. Реально вот вчера взбесило. Летают вот эти вот с таким выхлопом. Ну, правда, ТО Некси, но выхлоп там стоит такой ураган. Я даже поругался. Мы стояли с ребятами, курили на улице. Ну, с соседями. Подъехал так. Я говорю, ну ты что делаешь? Ты во дворе стоишь.
Ну, слушайте, игнорировать плохо. Игнорировать плохо. Отдавать какие-то дополнительные права тоже плохо, потому что возмутятся все остальные. Но все остальные возмутятся. Любители ездить задним ходом. Вот я создам клуб любителей ездить на задней передаче. И потребую, чтобы под мой клуб тоже выделяли какую-то часть дороги. Это тоже неправильно. Так а что делать-то в результате?
Это спорт, они должны где-то, вообще на стадионе на каком-то, либо на треке. Ну а почему на дороге общего пользования? Почему я должен шарахаться от него?
Я тоже не понимаю. Сейчас я пытаюсь... Я тоже не в состоянии заболевшего... Нет, это все не то. Хорошо, спасибо вам большое. Давайте обратимся сейчас к опыту США. Потому что пока мы здесь думаем над этой темой, пытаемся ее для себя сформулировать, ведь есть опыт какой-то, который можно перенимать. В США задумались над выделением зон для стритрейсеров. В городах могут сделать специальные участки для уличных гонок. А, товарищи стритрейсеры, поправьте мне, если я не прав, но мне кажется, что вам даже в какой-то момент, в момент очередного обострения, после того, как очередной стритрейсер улетел в дерево, там, или какой-то X5 перевернулся, и без рук, ног, голов люди, там, которые вылетали из него, да, оказалось, что это хорошие были люди, добрые, молодые, им бы еще жить, дожить, а из-за того, что отсутствие возможностей законных, вот так вот люди погибают. А в очередной приступ обсуждения этой дискуссии, по-моему, появилась новость, что вам выделили что-то под Москвой, где-то в полях. Или я, может быть, могу ошибаться. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вы почему туда не перебираетесь в таком случае? Доброе.
Доброе.
Да, вы в эфире, здравствуйте,
вот по
говорите.
Стритрейсеров хотел сказать.
Да.
Я считаю, что вот есть автодром Moscow Raceway, например, да, пожалуйста, езжайте туда, гоняйте, можно.
Вы знаете, сколько стоит там трек-день? Трек-день сколько стоит? Ну, если трек-час, там сессия.
У них достойные машины, но они же, ну, это все не бесплатно. Там достаточно очень неплохие машины гоняются. И если у них есть денежки на машину, то все вместе скинутся и на автодром.
Слушайте, а вот я думаю, а вот в самой, может, в самой культуре стритрейсерство считается зашкваром вообще какое-то совместное участие
тоже
с властями?
Тоже такой момент есть.
Вот
я
не знаю.
Я согласен,
вот...
но в то же время они говорят, а выделите нам. Вот тут
вопрос. Знатоки есть, спасибо вам большое. Есть у нас знатоки? Может, в своей культуре, может, мы зря сейчас вообще волнуемся, потому что, что бы мы ни придумывали, какие бы автодромы мы ни строили, какие бы площадки ни выделяли, все равно за шкваром будет со стороны стритрейсера идти на какие-то договоренности с властями. То есть ты становишься каким-то пуделем таким прирученным, да? И это вообще напрочь переворачивает саму культуру стритрейсерства. Если так, тогда, ребятки, я глубоко заблуждался в том, что мы можем найти что-то рациональное в этой проблеме, и проблема всегда будет оставаться проблемой. Да, доброе утро. Я слушаю, здравствуйте. А сейчас еще и коронавирусный, потому что, ко всему прочему, это еще и просто большое скопление людей, которые контактируют, что само по себе тоже небезопасно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Игорь из Москвы.
Да,
а, вот я слушаю передачу, и такое ощущение, что как будто ничего не меняется, и вот лет 20 назад то же самое была такая же тема. Негде им гонять, негде заниматься своим любимым делом. Дело в том, что нет таких дорог даже по существу где-то, чтобы им выделить. Они все общего пользования, и где-то в поле в Подмосковье нету. А и платно вряд ли они пойдут, потому что это свободолюбивые люди, так же, как и байкеры. Надо, чтобы люди ездили, как они считают, что везде. Надо, конечно, чтобы они аккуратно ездили и не гоняли. А так это как будто вот лет 20 назад такая же вот тема.
Слушайте, спасибо вам большое. А еще нужно, чтобы все были богатыми, здоровыми и, еще и молодыми, и красивыми. Надо-то оно надо, но только... Сейчас, секундочку. Здесь похоже или нет никакого звука? Нет? А что-то без... Это просто видео, похоже, без звука. А странно, а почему это без звука? Потому что вроде бы машины поехали. Я вижу магистраль, я вижу... пробку. Вижу девушку, которая почему-то без флага просто рукой размахивает. Вот поехали два гольфа. Гольф R, судя по раскраске, синий. На противоположной стороне стоят автомобили, занимают весь правый ряд. А вот те две полосы, по которым стартуют автомобили, они вообще заблокированы. Как стало известно, в Москве были устроены нелегальные уличные гонки на автомобилях. На видео, размещенных в соцсетях сообществ экстремальных гонщиков, большое количество фанатов опасных нелегальных развлечений, слог-то какой, устроили соревнования прямо на проезжей части одной из трасс столицы России. На 16 мая, это случилось в ночь на 16 мая, предположительно в районе Коммунарки, предположительно нарушители закона, предположительно собирались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково. Предположительно. Комментаторы пишут, что из-за собрания гонщиков по шоссе не могли проехать обычные люди. И там автобусы даже, потому что, ведь это же Подмосковье, а где-то это и вовсе Москва. На обочинах трассы сотни зрителей, на трассе соревнуются несколько пар автомобилей, на участниках нет медицинских масок, у них не вымыты руки, а кто-то этими грязными пальчищами своими ковырялся в своих ноздрях. Вот я думаю, что так должна заканчиваться новость. И не соблюдали социальную дистанцию. Нет, на самом деле, кроме шуток, это, помимо всего прочего, это еще и безалаберность в вопросах безопасности противовирусной. В столичном главке МВД полиция изучает видеоролик, размещенный в сети интернет, на котором группа граждан принимает участие, и так далее, это вы уже знаете. Так что же наши братья заокеанские, что они придумали? Из-за пандемии коронавируса улицы в американских городах опустели, но в Атланте их оккупировали стритрейсеры, которые устраивают по ночам нелегальные гонки. Несмотря... Вот! Нелегальные! Я думаю, что вот это слово как раз и описывает всю тщетность наших попыток причесать эти гонки и вообще эту субкультуру превратить в какую-то культуру. Ничего подобного не случится, потому что у них в названии зашито «нелегальные гонки». Потому что если это будут легальные гонки, это будут уже какие-то совсем другие мероприятия. Автомобильный трафик постепенно возвращается. На дороге выезжают все больше и больше стритрейсеров. Последние несколько недель с наступлением темноты в нелегальную трассу превращается весь город. Несколько стритрейсеров были задержаны, оштрафованы, крупные суммы. Там у них даже автомобили изымают, нужно сказать, что там законы по вопросу стритрейсерства чрезвычайно суровые. Городские власти рассматривают более креативный способ. Выделение зон для стритрейсеров. Идея в том, чтобы сделать в городе специальный участок, где можно будет заниматься дрэг-рейсингом, крутить пятаки, делать, и так далее. Нам сейчас в этой новости что мы видим? Мы видим изобретение колеса. Вот сейчас в Атланте, вообще в Соединенных Штатах Америки, люди только что изобрели колесо. Ведь это же невозможно дойти до этого своим собственным обычным умом, если есть люди, которым нужны дороги свободные и возможность отчаянно погонять, то для того, чтобы вывести их из тени, нужно предоставить им такую возможность. Странно, что это колесо изобретено в Штатах, правда, а не у нас. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Да, доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Роман, слушайте, эти официальные гонки с ретро-рейсером тоже давно. И я помню, в Москве я не ездил на такие, а вот в Ростове, к примеру, на старом аэродроме в Ростове-на-Дону, в Батайске. То есть там официально там приглашают.
Ну, слушайте, на вас не возникает ощущение, что как только к чему-то прикасаются чиновники, неважно какие, от ГИБДД еще чего-то, это превращается в... Калинка моя, в саду я... Но нет, это, не кажется...
Это в любой стране мира так происходит, не только у нас. То есть
вы
это
думаете?
И ничего с этим сделать нельзя. И так же, как будут легальные гонки, так всегда будут и нелегальные.
Давайте город какой-то построим, город, чтобы был похож на настоящий, и чтобы там можно было типа нелегально гонять, но только это декорация будет. Город
лучше,
какой-то.
Лучше тогда остров. Хорошо. Мы их туда сошлем всех.
Какой-нибудь чтобы... остров. Да. Или подземелье. Давайте подземелье, тоннели нароем для них, чтобы эти разлетающиеся детали их автомобилей не повреждали граждан, которые случайно могут оказаться в радиусе поражения. 7 утра в столице, други. В автомобиле у нас к 7 утра 200, между прочим, 12 тысяч. Поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, у нас 18 мая, я надеюсь, у вас тоже, и я приветствую вас в продолжении лучшей программы о лучших друзьях каждого мужчины. Отрадно осознавать, что мы постепенно с вами отмерзаем, мы постепенно с вами расширяемся в нашей плотности, в нашем количестве, и мы постепенно, как мне представляется, ну, возможно, это ощущение всего лишь, заблуждение какое-то, но мы постепенно с вами переходим в рабочий режим. При этом не забываем, безусловно, соблюдать социальную дистанцию. А что там еще мы пытаемся соблюдать? Перчаточно-масочный режим, конечно, безусловно, вы помните, что это тоже необходимо. А что мы еще делаем обязательно из ковидной нашей темы? Да, мы, безусловно, каждое утро проверяем наличие и действительность пропуска, во-первых, разрешающего передвижение и перемещение. Ну и, конечно, пробиваем свой автомобиль в базе Дептранса, в приложении Дептранса или где угодно. Я думаю, что я вас уже этому научил. Все, вы теперь уже абсолютно точно в этой теме как рыба об лёд, если хотите. Правильно или неправильно? Ну... Ну, правильно же, да, правильно. Поэтому, ой, почему у меня так резко все началось? Поэтому я предлагаю вам сейчас немножечко расслабиться, собраться с мыслями. Может быть, продрать еще один глаз. Хотя эта вещица, она, может быть, и не столько несет заряд бодрости, сколько... Сколько чего-то такого. Кофеечку бы сейчас. Черт, вот точно. Чего-то такого бы, может, даже... Может быть, даже чаю. Даже вот так вот с бергамотиком. О, хорошо. И вам тоже хорошего утреннего напиточка хочется пожелать. Ребятки, заходите в наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. То есть слитно все это дело. Это нормально. Нормально, что звук пока не очень хороший, потому что это старая танго. Сейчас будет развитие, я в это верю. Макс Авдей, приветствую вас, товарищ майор. Классная чашечка. Ваш слушатель и Мирон ГЛС, АМС и трофей здесь. Вовка, Владислав Эдуардович, Шамиль, Елис Мытищи. 5 копеек к нам присоединился. Или присоединилась, вот так вот сразу и не скажешь. Но в любом случае, рад вас видеть тоже. Говорит МСК-бот, заходите и вы. Не забывайте, у нас есть телеграм-канал, где вы получаете всю свежую информацию о происходящем вокруг вас. Радио говорит МСК-бот. Нет, МСК, просто без бот. Радио говорит МСК. Лишнего хватит. Не нравится мне звук определенно вообще. Это что-то какое-то. Сейчас попробуем другое что-нибудь. Нет, нет, нет. Хорошее что-нибудь с хорошим звуком. Давайте отсюда. Вот я сейчас отсюда возьму, и здесь будет хорошо. О! Все, поехали. Да, тепленькая пошла наконец. А вы освоили уже Zoom-конференции и вот это вот все? Ведь вы же, когда удаленно работаете, вам нужно как-то коммуницировать, и зачастую еще и с большим количеством людей, причем в одно и то же время. Потому что, я вам скажу, автомобильные бренды начинают постепенно свыкаться с мыслью самоизоляционной, и нужно отдать им должное, делают они это высокотехнологично. На минувшей неделе состоялась конференция компании Hyundai. И немножко рикошетом были подтянуты новости от компании Genesis. Ну, во-первых, хорошо, что там все отрастает. И есть несколько новостей, мне кажется, важных даже для тех, кто и не мыслил себе покупать автомобили Genesis. И вообще не хотел покупать себе автомобили. Вот для вас тоже есть новость от этой компании. Я вам в клювике из этой конференции ее принес. Но это потом, давайте, через минутку.
Não pedi minha permissão. Não pude evitar. Tirou meu ar. Fiquei sem chão.
Мы нашли его, ребята! Мы нашли его! Медведя-шатуна, который только что выбрался из берлоги. Смотрите, Иван пишет. Первый рабочий день после 2 месяцев изоляции. Неохота! Хорошего эфира! И вам тоже, Иван, хорошего рабочего дня. Понимаю синдром отмены, но вы какой-то удивительный человек. Мне казалось, что через 2 месяца на работу как на праздник будешь. Вот руки в ноги или наоборот, и как-то так... Можете звякнуть? 7373948, Иван. Я, правда, не знаю последние цифры вашего телефона и как его опознать. Но все равно интересно поговорить с человеком вот с таким синдромом отмены. 2 месяца, прикиньте. 2 месяца сидел дома, и вдруг вот случилось. Нужно ехать на работу. Я искренне вам... Нет, я не сочувствую. Наоборот, вы вот сейчас поймете, насколько это классно. Я, если честно, всей душой и вообще всем рвусь в рабочие будни. Туда, где привычные занятия, привычные встречи, привычное все. Вот самое страшное, одна из самых страшных вещей вот этого всего режима, это, конечно, нарушение социальных связей. Как оказалось, так необходимых живому человеку, чтобы чувствовать себя по-настоящему живым, нужны связи социальные. А мы, елки-палки, должны их избегать. Что ты будешь делать? Давайте пойдем дальше.
Моторы.
Так, вернемся к этой самой новости от компании Hyundai. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что все хорошо, ребят, все хорошо. Все хорошо, это и для меня тоже в некотором смысле приятно было. В конференции участие приняло почти 70 человек. Нужно сказать, что, ну, в общем-то, на любое офлайн мероприятие вот такого характера тоже, наверное, бы пришло примерно столько же людей. То есть есть ощущение, что мы начинаем как-то, если не ловить кайф от этого онлайн-жизни и онлайн-сервисов, онлайн-общения, работы в онлайне тоже, но, во всяком случае, начинаем как-то применяться к этому. Ну, в конце концов, в этом даже есть определенная доля удобства. Потому что в противном случае для живой конференции нужно было найти возможность поехать на Арбат. Там как-то найти возможность припарковать автомобиль где-то в переулках по 380 рублей. Ну, или найти где-то далеко потом пешком идти за 60 поставить. Прийти, посидеть, задать вопросы, съесть что-то на фуршете, потом пойти к автомобилю, к своему, через пробки добираться куда-то. А здесь все, что тебе нужно, включить компьютер. Включил компьютер, и, пожалуйста, вот тебе конференции, и ровно та же информация. Я думаю, что как автосалоны должны уйти куда-то в прошлое, большие мотор-шоу, и их, они должны уступить место небольшим точечным презентациям. Так и офлайн-презентации, во всяком случае, здесь, в Москве, у нас, наши автомобильные, да, должны умереть и перейти в онлайн-режим. Мне понравилось. Вся информация получена, а информация следующая. Во-первых, от Hyundai Genesis нас ждут новинки в этом году, причем некоторые из них чрезвычайно знаковые, как для нас, так и для них. Для них знаковее, конечно, чем для нас. Во-вторых, это и у Genesis, и у Hyundai. Во-вторых, открывается новый сервис в рамках программы Business Mobility. И здесь опять нужно вспомнить вообще о программе Hyundai Mobility. Как-то она вот взрывообразно появилась у нас на автомобильном рынке. А потом случился ковид. И вот с этой историей, конечно, здесь немножечко подгадил этот ковид всем, в том числе и автомобилям по подписке. Я напомню, что это такое. Это переведение автомобиля из товара в услугу. То есть, когда вы пользуетесь автомобилем, автомобиль ваш, но только на определенный срок. Вы получаете его как бы в долгосрочную аренду, при этом никаких расходов, связанных с содержанием, обслуживанием автомобиля, страховкой, налогом, не несете. Это все включено в месячную или годовую плату. Этот сервис начал работать в октябре, если не ошибаюсь, в Москве. И это компания Hyundai. В чем отличие от любых других подписочных сервисов у Hyundai? Это то, что mobility — это ключевое слово, которое означает, что вы в мобильном приложении все делаете. И они как бы заранее предвидели ковид и сразу уже пошли в онлайн, туда, где все можно делать. Ну, или почти все можно делать в онлайн. Теперь к этому mobility добавляется business mobility. В чем разница? Клиенты могут оформить в аренду абсолютно новые автомобили в любых комплектациях из текущего модельного ряда Hyundai Genesis на срок от 1 года до 60 месяцев, то есть до 5 лет, с максимально допустимым пробегом в 180 тысяч километров, правда, за весь период. То есть 5 лет 180 – это маловато. 184 дилерских центра там по всей стране. Количество автомобилей, по-моему, от 5, если не ошибаюсь, до нескольких десятков. Это значит корпоративные парки. Понятное дело, что компания Hyundai собирается каким-то образом перестраивать видение продаж автомобилей, спроса на автомобили и как-то пытается подстелить соломку. Все, бизнес-мобилити – это какая-то тема отдельная, которую нужно обсуждать отдельно, но я хочу сказать о приятном, о тех новинках. Выбивал информацию, можно сказать, клещами, выдирал эту информацию для вас и выдрал таки. Итак, что нужно важное знать о пополнении модельного ряда Hyundai в этом году? Во-первых, к нам приедет Palisade. Товарищи дорогие, мы встретим его. Это все-таки случится. Случится, правда, это осенью, гораздо позже запланированного срока. Ну вот, да, придется ждать какое-то время. Значит, приедет Palisade. Тогда же будет представлена Elantra. И что немаловажно, но это гораздо раньше, это случится летом, мы увидим две новые модели Genesis. Лично для меня это большая радость, просто потому что я внимательно и с удовольствием слежу за всем, что делает этот молодой премиальный бренд. И больше того, мне нравится, что делает этот бренд. Genesis, две долгожданные новинки. G80 — это бизнес-седан, который, мы знаем, самая возрастная, самая старая модель в модельном ряду компании Genesis. Это еще Hyundai Genesis. И вот теперь новое поколение, совершенно абсолютно переработанное. То есть это, по сути, новый автомобиль, G80. О его характеристиках уже потом, ближе к запуску. И первый кроссовер премиального бренда Genesis. Автомобиль, который расширяет модельную линейку. То есть G80 ее не расширяет, он просто меняет старое поколение. GV80 кроссовер расширяет эту линейку. Знакомить вас с автомобилем сейчас здесь в эфире также не буду, это случится ближе к премьере. Но нужно сказать, что это чрезвычайно интересный автомобиль. Интересен он хотя бы тем, что в компании неофициально, ну так, чтобы не афишировать, поэтому я тоже неофициально, так, чтобы не афишировать, скажу, что компания закладывает в ближайшие годы увеличение доли именно этого кроссовера, который пока еще даже не вышел на российский рынок, где-то уже вышел. Увеличение доли автомобиля вообще в продукте, во всем компании Genesis, процентов до 60, до 70. То есть предполагается, что GV80 сделает все то же самое, что сделал Cayenne для Porsche, Touareg для Volkswagen, что еще? Urus для Lamborghini, ну то есть становится главной моделью. Это еще раз говорит нам о том, что мы, именно мы, мы цивилизация кроссоверов, нам кроссоверы подавай, и тогда мы станем их покупать. Трансляции не будет в Инстаграме. Мирон ГЛС, трансляции чего? Когда будет повод достойный, тогда будет трансляция. А видеоконференция, чего ее транслировать? Так, что у нас еще здесь? 5 дней не работал и чуть не покончил с собой. Адик, ну вы держитесь. Есть ли информация о начале работы дилеров, сервисов в Москве, Дмитрий? Вы знаете, этот вопрос тоже задавался, и нужно сказать, что этой информации нет даже у самих автопредставительств и у дилеров тоже, потому что, ну, вы видите, в каком мы режиме живем. То есть мы ставим какой-то флаг, к которому мы идем, ну, с точки зрения законодательства и с точки зрения открытия всевозможных секторов экономики, производства и всего остального, и сервиса. И это случается там раз в неделю, раз в 10 дней. Пока что информации о том, когда заработают сервисы, нет. Но, справедливости ради, нужно сказать, что уже в ближайшем Подмосковье есть рабочие сервисы. Это вот как раз совет от автомобильных представителей, потому что я задавал вопрос, вот, а как у вас там с этим делом? Лучший совет, если не втерпешь и не вмоготу, и нужно во что бы то ни было обслужить свой автомобиль, можете в Подмосковье сгонять и там его обслужить. Но или связаться с дилером здесь, в Москве, и уточнить, как работают их ремзоны. Потому что некоторые дилеры уже какое-то время назад открыли свои ремзоны с соблюдением всех карантинных мер. То есть у вас бесконтактная приемка, бесконтактная передача автомобиля. Но при этом что-то обслужить вы можете уже и в Москве. Поэтому самое правильное, что можно сделать, это связаться со своим обычным дилером, куда вы обычно ездите, и уточнить у них так вот с тем самым хитрым прищуром: а что у вас там ремзоны? Может, работает уже? Мейджор вот работает и в Москве, в том числе, Justice Project пишет. Но вот по каким направлениям? Я думаю, что плановый ТО и гарантийный ремонт, если бесконтактно и масочно вот это все, это, я думаю, что можно уже и делать. Был на ТО в субботу, Сержа 22-й. Сдаешь автомобиль за территорией, потом один идешь, оплачиваешь, и автомобиль выгоняют снова за территорию. Ждешь все это время на улице. Подтверждаю, Сержа 22-й. Я накануне в субботу переобул рейндж и ровно таким же образом. Правда, загнал его в бокс на сервисе, загнал, ключи оставил в автомобиле и спокойно, как шпион, вышел за территорию один, никого не видел. Потом так же, как шпион, проник, взял ключи на столе, сел в автомобиль. Никого нет, ни приемщиков, никого. Верю в то, что все хорошо сделали с резиной, с колесами. Выехал, уехал. Все. Вот так выглядело мое посещение сервиса. Поэтому, еще раз, связывайтесь с вашим дилером. Есть ощущение, что вот с этого понедельника точно железобетонно хотя бы какие-то ремонтные работы, ремонтные зоны даже в московских сервисах будут открываться. Сейчас у нас 7 часов и почти 20 минут, 19. Я предлагаю вам заняться нашей почти что ежедневной, но уж для понедельника точно присущей забавой или зарубой под названием «Что за тачка?».
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Работает, работает, все работает. И в Москве тоже работает. Пришли подтверждения по поводу московских сервисов. Ладно, ребят, сейчас вам нужно заниматься подтверждением иных вообще областей, а именно областей вашего знания автомобильного мира. Здесь в «Что за тачки» я жду ваших вопросов, наводящих по техническим параметрам. Автомобиль непосредственно связан с новостной повесткой дня. Автомобиль знаковый для российского рынка и для российских покупателей. Если и дальше начну вам про него рассказывать, это уже будет расценено лично мною как подсказки. Поэтому все остальное только по запросу в эфире. 7373-948, 7373-948, 495-й код. У нас здесь «Что за тачка?». Мы с вами, честно скажу, все ближе и ближе к тому периоду, когда я начну дарить здесь победителям настоящие, осязаемые физические подарки. Но пока что у нас коронавирусные подарки бесконтактные, а именно вы капризничаете здесь по поводу музычки, а я обеспечиваю ваш музыкальный вкус и терзаю наши уши тем, что вы обычно привыкли слушать у себя. Для новичков спрашивайте меня о любых параметрах автомобиля, кроме стоимости, количества, нет, количества дверей можно, типа кузова и страны, где был изобретен автомобиль. Все, два вопроса и ваш вариант. Доброе утро. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте. Никто доброе не хотел утро, быть Роман. Первым в этой игре. Так бывает. Да, доброе, доброе.
Да, меня зовут Сергей.
Сергей, давайте начнем.
Да?
Два. Любых. Какие вам кажутся правильными?
Объем двигателя.
Объем двигателя показательный. 3,5. Вот так резко мы сократили количество подозреваемых с вами. 3,5 сразу. Я напомню, мы рассматриваем базовые комплектации. Это базовая комплектация автомобилей. Самая простая.
Сколько дверей?
Шарабан называется. 5 дверей. Вот, и хороший вопрос. И других параметров нет. Всегда 5 дверей. Что это может быть? Предположите. Я понимаю, что параметров недостаточно для того, чтобы вдумчиво. Но тем не менее. Давайте. Что это? Ваш вариант. Любое, что-нибудь называйте.
Toyota, может, какая-то.
Какая? Toyota это бренд всего лишь. Нужно название модели.
Хьюлендер.
Еще раз.
Хайлендер. Хьюлендер.
Я бы сказал, откуда вы черпаете эту информацию? Из какого источника сейчас это вам пришло это знание?
Так, ну, просто. Я думал, круг для крузака что-то как-то. Не решился назвать это. Больше не знаю, Toyota.
Товарищ вам это дорогой. Товарищ вам это дорогой. Нет, ну это Highlander, действительно, да. Давайте сейчас чисто формально мальчиков поставим. Ладно, хорошо. А что мне не нравится ваша неуверенность по поводу Highlander? Еще напомните, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, Сергей. Ну давайте по-хорошему, по-честному. Чего там, где автомобиль у вас значится этот Highlander? В каком месте вы это все прочитали?
Ну, я паркуюсь рядом с ним всегда.
Все, я понял. Ладно, хорошо. А у вас какой автомобиль?
Hyundai Elantra.
Вы вообще оценили, что произошло? Сейчас первый, вот я не знаю, каким образом, но первый человек, дозвонившийся, просто взял и сказал наобум автомобиля, которым я собирался вас тут мучить минут 7, ну или как минимум 10. Хорошо, давайте, что послушаем после 30-й минуты и поехали дальше уже.
Не знаю, согласитесь или нет.
Нет. Давайте другое. А если вдруг нет? А вот это попробуйте.
Тристатмент. Авантасия.
Хилендер и Авантасия. Давайте, спасибо вам большое. Хорошо, спасибо. Все, поехали. В смысле, до свидания. В смысле, с победой вас. Ой, ребятки, ну ладно, 3,5 литра автомат, это автомобиль, который где-то уже маячит, вот здесь примерно на горизонте тест-парка, как только заработает все в полную силу, безусловно, этот автомобиль приедет в тест-парк моторов. Почему? Просто потому, что модель знаковая, несмотря на то, что не самая популярная в модельном ряду компании Toyota, но тем не менее знаковая, как некий пример качества и сочетания характеристик. Чего-то комфортного, чего-то такого семейного, городского, ну и при этом, как минимум, название, которое напоминает, что этот автомобиль принадлежит семейству настоящих проходимцев. Это Toyota Highlander, 3,5 в базе 249 сил правильных лошадиных сил, хотя есть более отвязные моторы форсированные, но у нас здесь 249 сил главный. Автомат уже также в базе, 8-диапазонный, полный привод тоже в базе. И что-то там по комплектации тоже есть. Если... давайте несколько параметров. Расход в смешанном 9,5, 8,8 до сотни, 190 максимальное. Багажничек после третьего ряда сидений. Highlander это семиместный автомобиль. 269, бак 72, снаряженное 2110 килограмм. И, мне кажется, важная информация скрывается в разделе «Стоимость автомобиля». Первая версия 3 миллиона 577 тысяч. Версия люкс, то есть третья по уровню оснащения, 3 миллиона 875 тысяч рублей. Что хорошо, что в Toyota, если я ничего не путаю, нет никаких дополнительных опций. То есть когда ты видишь цену, ты понимаешь, что это, в общем-то, и есть полностью укомплектованный Highlander. 3 миллиона 875 тысяч рублей. Toyota Highlander. Наша сегодняшняя «Что за тачка?». Поехали дальше.
Что за тачка? Моторы.
Ну и, понятное дело, нужно сказать, с какой-то радости Highlander попал в «Что за тачка?». Здесь есть новость. По правде сказать, так чисто условно можно назвать это новостью, а вообще-то это просто информация, которая появилась какое-то время назад. Highlander для России, появились подробности и фотографии. Компания Toyota опубликовала фотографии и некоторую информацию о кроссовере Highlander четвертого поколения, предназначенного для российского рынка. Модель появится летом нынешнего года. В основе модульная архитектура T TNGA, TNGA, как называете, как хотите. Но это ровно та же платформа масштабируемая, которая лежит в основе сразу нескольких моделей, не только Toyota, но и Lexus, в частности, Camry и еще несколько моделей, построенных на ней же. Длина немного увеличилась, ширина также, колесная база на 60 мм, плюс высота кузова напротив уменьшилась на 40 мм. Автомобилю придается более стремительный силуэт, такой приземистый и более скоростной, что ли. Компании утверждают, у нового Highlander изменились настройки подвески, снизился центр тяжести, улучшилась шумоизоляция и появилась система полного привода, которая с помощью специальных муфт распределяет момент между каждым из задних колес, а также переключает режим движения Multi-Trend Select. Там можно выбрать один из четырех профилей работы антипробуксовочной системы, а это уже заезд в сторону возможностей Toyota Land Cruiser семейства. Ну, понятное дело, что все это условно, но, тем не менее, электроника здесь чуть более продвинута, чем на Хайлендере предыдущего поколения. Дальше. 249 лошадиных сил. Тот самый шестицилиндровый атмосферник. Восьмиступенчатый автомат сохраняется. Система предупреждения фронтальных столкновений. Распознавание дорожных знаков. Автоматическое переключение дальнего на ближний. Контроль за усталостью водителя. Адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки. Светодиодная оптика. Правда, непонятно, с какой комплектации начинается. Панорамная крыша, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay Android, 11 динамиков. Стоимость новинки пока не сообщается. Но мне представляется, что ситуация, при которой автомобиль, выходя вот в таком обновлении, становится дешевле, я такой ситуации не помню. Я думаю, что с Toyota тоже нечто подобного не случится. Нет, он, разумеется, подорожает, но насколько... Да, пока что неизвестно. Нет, я не буду звонить в Toyota и будить прекрасную девушку Наталью, просто потому что мне неудобно. Давайте, раз уж мы здесь заговорили об автомобилях в таком семейном и практичном типе кузова, ненадолго останемся еще в новости, которая, честно говоря, у меня оставила такое неприятное послевкусие и вопрос. И что дальше? Вот, и что должны делать теперь владельцы или потенциальные покупатели? Вот как они должны расшифровать сигнал, который исходит из недр компании Jeep? Не так давно Wrangler провалил испытание. Что происходило? Национальный институт дорожной безопасности в США, это даже не Евро-НКАП, это США, провел краш-тест Jeep, модели Jeep Wrangler, в ходе которого краш-теста внедорожник дважды опрокинулся на бок при фронтальном столкновении. В организации это очень неприятное зрелище. Правду вам скажу. Выглядит это все чрезвычайно неприятно. Современные автомобили безопасные так делать не должны. В организации, в этом институте дорожной безопасности, согласны со мной, считают, что джип предмет... организация считает, что джип считают... предпримет необходимые действия, устранит выявленную проблему, однако в самой компании заявили, что доработка Wrangler не планируется. Внимание! То есть происходит что-то, чего автомобильный мир не видел уже десятилетиями. На тестах вот этого самого института безопасности в США такого не было, если я ничего не путаю, никогда. То есть никогда автомобиль не опрокидывался в этом испытании и, более того, никогда не делал это два раза подряд. И вот здесь вы, владельцы, ну вы же любите джипы, правильно? Вы же считаете, что это настоящие брутальные американские автомобили, подходящие для нас. Да, доброе утро. Здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Александр.
Александр, вот да, мне, честно говоря, я вот в замешательстве. То есть вы как относитесь к джипу? Вы владелец или просто сочувствующий?
Владел 2 года сразу 2 моделями.
Какими? Ну, Гранд Чероки, очевидно.
Нет, у меня был Чирик, но не совсем обычный, было 447 лошадей. SRT. И Wrangler двухдверный. Да, SRT-шка, да. Самый первый, ну, не самый первый, господи, это был 2013 году. Да,
скажите, вот сейчас как мы должны расшифровать сигнал? Потому что ведь этот сигнал, он передан всем владельцам, вот вам тоже говорят. Вы знаете, да, наш автомобиль настолько небезопасный, что вызвал оторопь даже в институте безопасности, но мы не будем его менять, мы ничего менять не будем там.
смотрите, я, в общем-то, на самом деле их понимаю. Почему? На Вранглере жена каталась, да? Каталась вот прям по местности, там вот там, ну, до работы доезжала. И все это делала она потихоньку, да. Когда садился я на эту машину, вот сейчас, на данный момент, я бы ее не купил, да. Ну, даже и по деньгам бы не купил, бог с ним, это да, оставим. Когда садился я на него, я сам реально два раза чуть не кувыркнулся. Вот прям серьезно, чуть-чуть, вот прям чуть-чуть этого не хватило. Почему? Потому что это настолько бешеная табуретка. Ты в него садишься, и ты вот чуть-чуть нажимаешь, а он летит. Понимаете? Но когда входишь в поворот, я чувствую, что вот он все. Я полетел прям вот реально. Как я остался цел, не знаю. Это машина для другого.
Ну, в смысле, летит, то есть он уходит с траектории и показывает валкость очень высокую. Алло. Правильно, Александр? Я правильно понимаю? То есть показывает валкость, и слово «летит» означает не то, что он быстрый, а то, что он реально просто пытается слететь с дороги,
с траектории. Да, когда я чуть-чуть быстрее ехал, прекрасно. Он реально чуть ли он пытался... Я два раза кувет чуть не поймал, он спокойно, он легко уходил в кувет, то есть вообще не проблема. И поэтому я себе бы его вообще не взял. Вот тут не взял бы ни в какой ситуации. А вот супруге, наверное, я бы взял в магазин кататься, потому что какие она, вот что он только с ним не делал. Она и детей по полю катала, знаете, на тюбингах, на снежных, и что только не делала, и он пер, понимаете. То есть эта машина вообще не для города.
Ну,
вот
спасибо вам большое, что... спасибо большое. То есть, из чего я делаю вывод? Спасибо большое, да. Из чего я делаю вывод, что можно так, а можно в принципе просто заменить Wrangler Почему здесь буханка? Саймон здесь пишет. А как же наша буханка? Нет, буханка это вообще запредельно. В смысле, ну, с точки зрения безопасности, с точки зрения там, подходов к каким-то обычным процессам, ну, типа торможения, просто какой-нибудь экстренной. Буханка в этом смысле запредельно жесткий автомобиль и жуткий. Но здесь точно мы понимаем, что буханка создавалась вообще для другого. Но Wrangler позиционируется как автомобиль гражданский и при этом даже чего-то стоящий. У меня есть соображение на эту тему, я его сейчас выдам, обрушу его на вас. Но только через пару минут. Поехали дальше.
Моторы.
Мы вас все нежно здесь сейчас любим. Мирон ГЛС, да, кусочек Израиля, присылает в эфир картинку и пишет, а у нас плюс 44. Ну и кому хуже, скажите, в этой изоляции, если она у вас еще есть какая-то, у вас плюс 44, а у нас сейчас что-то может быть плюс 10, и я смотрю на улицу. Дождь пошел. Ребятки, все серое, все в дожде. Хотя бы тачки-то стоят мои эти... Каршеринговые, да, все три. И Кашкайчик, и Пежо, и Фольксваген. Все на месте, все, каршеринг на месте. Значит, все стабильно, мы продолжаем нашу изоляционную программу «Моторы». Куча блокировок, неразрезные мосты, рессорная подвеска. Его из грязи доставать противопоказано. Владислав Эдуардович, мы знаем с вами одно простое непреложное правило. Чем круче джип, в данном случае действительно джип, тем дальше бежать за трактором. 4 миллиона 65 тысяч стоимость автомобиля, который показал дважды опрокидывание на тестах по безопасности. И это Соединенные Штаты Америки, нужно сказать. Это не европейский тест, там все гораздо жестче. 4 миллиона 65 тысяч на старте и 4 миллиона 915 тысяч. Это Wrangler. Если вы соберетесь приобретать автомобиль в хорошей комплектации Rubicon. Или же... Если мы с вами сошлись во мнении, что это автомобиль не для дорог, а так просто для развлечений, мы тратим 566 тысяч 900 рублей на классическую версию нашей «Лады» ВАЗ-2121 «Нива» или 4х4 в нынешнем произношении, в нынешнем ее названии. Правильно я считаю или нет? Но если вы все равно хотите пользоваться автомобилем как квадроциклом, ребят, так пусть хотя бы это будет «Нива». Пусть хотя бы это будет автомобиль за 600 тысяч рублей. Ну так, на всякий случай. На 7.23, мы сейчас узнаем вот к этой минуте, сколько автомобилей. На 7 часов 23 минуты 292 330 автомобилей уже на московских дорогах. И ситуация такова, что она вынуждает посмотреть на карту еще раз и сообщить вам неприятное. Ну, во-первых, на Савихинское шоссе. В сторону Москвы дорожно-транспортное происшествие. И, судя по всему, серьезное, потому что там черненькое все у вас по пути в Москву. Также и Щелковское шоссе стоит как будто бы самый обычный рабочий день. И местами темно-красное, то есть скорость движения падает там до 2 км в час. Еще на Варшавке дорожно-транспортное происшествие. Это где метро Верхняя, неважно. Ну, в общем, после слияния Варшавки и Каширки по направлению в центр также ДТП, и от этого самого слияния Каширки и Варшавки вы также стоите. Серьезная пробка. Еще в городе шоссе энтузиастов плохо. Волгоградка, начинают собираться пробки. Новорязанка, та же история. Волоколамка, не въехать. И уже один балл пробки в столице. Вот до чего довели вы город, который еще недавно совершенно спокойно въезжал по утрам. Вот до чего ваша активность его довела. Тимофей Чупанов, я вас приветствую. И мы идем дальше. С Френдлером все понятно. Что у нас еще здесь? Компания Renault собирается выводить на рынок автомобили. Есть у нас рубрика «Автопром» какая-то, должна быть такая, автомобильная промышленность. Мы сейчас ее зарядим и пойдем уже сюда, ближе к новостям автомобильным. И не все из них оптимистичные, хочу подготовить вас. Давайте, поехали, «Автопром».
Моторы. «Автопром».
Вот так прям и подмывает спросить, а что для вас, какая модель на сегодняшнем рынке для вас олицетворяет компанию Renault? Есть у нас здесь реноводы, ренолюбы, есть у нас те, кто доверяются французскому качеству, ну или условно французскому качеству французского бренда, потому что автомобили, представленные на территории Российской Федерации брендом Renault, это что-то одно, а модельный ряд компании Renault в Европе это что-то совершенно другое. И некоторые модели, которые представлены в Европе, но не представлены у нас, вызывали неподдельный интерес на всевозможных мотор-шоу, когда они появлялись. И вот сейчас грянуло, откуда не ожидали. Это, между прочим, тоже требует какого-то, наверное, определенного подтверждения от специалистов компании, но тем не менее, поскольку модели не представлены в России, для нас это всего лишь такой косвенный сигнал, но о чем? И вопрос остается прежним. В России компания Renault для вас представлена каким ключевым автомобилем? Вот какая модель Renault, по вашему мнению, стала ключевой для российского рынка? Я потом померяю ваши ощущения со своими, сравню. А потом мы узнаем настоящую правду. Французская компания Renault планирует отправить в отставку все минивены и единственный в модельной линейке седан, чтобы сделать ставку, внимание, почему мы не удивлены, чтобы сделать ставку на кроссоверы. Как сообщает издание какое-то европейское, сразу несколько источников сообщают. Три модели. Это Space, Scenic и Talisman. Как раз та самая модель, которая, по большому счету, и собирала львиную долю людей на мотор-шоу, там, где она была представлена. Talisman — это большой седан, который на российском рынке должен был составить конкуренцию таким парням серьезным, как Toyota Camry или Sonata, или Kia Optima. Для европейского покупателя, для европейского рынка был доступен все это время. И теперь, пожалуй, отправляется в отставку. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, но инсайдеры утверждают, что руководство Renault уже поставило на этих моделях крест в пользу кроссоверов. Но вопрос, каких кроссоверов? Renault Arkana, Алексей Морозов не стесняется в выражениях. Но, в общем, нехороший автомобиль, как оказалось. Не находите? Алексей Морозов, я всегда приглашаю вас вместо маленького сообщения сказать большую тираду, но в эфире, потому что здесь нужно аргументировать. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по 495 коду. Не нахожу ли я? Ну, в смысле, это с чем сравнивать, Алексей Морозов? Ну, в данном сегменте нужно понимать, что есть свои достоинства и свои недостатки у автомобиля, потому что идеальный автомобиль вот в этой ценовой категории приобрести сложно. И плюс это автомобили компромиссов. И та же Renault Arkana — это автомобиль, безусловно, компромиссов. Главный компромисс — это сделать вам относительно качественный автомобиль с какими-то характеристиками, которые будут попадать в ваши запросы, и при этом, чтобы по цене он был не очень дорогим. Правильно? Вот это и есть Renault Arkana. Это и есть автомобиль, который вам не очень понравился. А чем конкретно? Потому что если говорить о моих претензиях к Аркане, самая главная претензия — это попытка унифицировать Аркану с уже существующей моделью на европейском рынке, а именно вторым Дастером. Ну, понятное дело, что если есть какие-то наработки, там тот же интерьер, салон и все остальное, странно это не использовать. Но возникает диссонанс между внешностью автомобиля. Та самая Аркана выглядит симпатично. И, между прочим, Аркана как бы отправляет нас в сторону еще одной дискуссии. Дискуссии о популярности кроссоверов купе. Я какое-то время, несколько дней назад, даже эту дискуссию в Инстаграме вам предложил. Да, на примере BMW X6 ответить на вопрос, а в чем достоинство и преимущество купе-кроссоверов. Так вот, Аркана – это компромисс между классной внешностью, броской, нужно сказать, что автомобиль заметен, его не назовешь бюджетным с точки зрения его внешности. Аркана должна подкупать мотором, который, ну, турбомотор, да еще и от Даймлера, это же должно само по себе как бы быть хорошо. На мой взгляд, слишком бюджетный салон, странная эргономика, странная организация мультимедийной системы, жесткие материалы, ну не по статусу совсем материалы, ну и как следствие общее ощущение комфорта внутри. Вот все. Дальше ругать за что-то Аркану, честно говоря, я не могу. И больше того, видя, сколько автомобилей сейчас уже появляется в потоках и сколько автомобилей на парковках я вижу, когда проезжаю, я думаю, что Аркана сработала как автомобиль для российского покупателя. И российский автомобиль, я напомню, это модель, которая разрабатывалась исключительно для российского рынка и производится у нас здесь в Москве. Наш домашний автомобиль Renault Arkana с мерседесовским движком. Компромисс? Компромисс. Вот зимой писал про то, что сосед купил Arkana турбозубчатый. Уже через 20 тысяч начался масложор. Очень в салоне неудобно, а еще бедно. Это от Сержа. Рено конкурент Камри, или я по ошибке не ту радиостанцию включил? Я вам говорю про класс, в котором талисман должен выступать. Конкурент Камри в этом смысле может быть кто угодно, автомобиль его сегмента. Но с точки зрения классификации, фактически ли конкурент? Ну, послушайте, это совершенно отдельная история. Но что касается класса, талисман как раз автомобиль этого класса, того же класса, что и Toyota Camry. Ну, так сложилось, извините. Вы можете заклеймить также и корейцев, которые работают в этом же сегменте. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире уже, доброе утро, здравствуйте. Говорите. Да, я слушаю вас. Не получается. Давайте еще раз, 7373948, это телефон прямого эфира. Секундочку. Французская, да. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Давайте еще раз повторно попробуют прорваться к нам Мотокен. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, слушаю.
Ну, против Рено имеет, ну, не против, а точнее за Рено имеет только положительное впечатление. Катал, правда, дочерний их автомобильчик в свое время, Логан MCV, из Германии привезенный. Вы не сказали главного, что те заводы, которые выпускают всю эту прелесть в виде минивенов и вот этого большого седана,
талисмана,
его переводят на полностью электрические автомобили. Вот это вот и обидно. Что
на кроссоверы. Там... На кроссоверы, и в том числе, ну, и технологии электрические, я думаю, будут развиваться. А почему?
Нет, именно завод.
Почему,
ну,
обидно?
Ну, как раз эра автомобилей заканчивается в пользу, в общем-то, до конца непонятно чего.
Я а что вы имеете против? Что вы имеете против электромобилей?
Запас,
ну, кроме их цены и отсутствия инфраструктуры для использования.
Я не рассматриваю автомобили с запасом хода меньше 1000 километров.
Прикольно. А что же это у вас ездит менее, ну, в смысле, 1000 на баке? Что
Peugeot
это за автомобиль?
Партнер дизельный.
Я понял. Ладно. Ну, вы понимаете, что средние пробеги у людей не более 150 километров в день — это статистически выверенная информация. В день. Не более 150.
Про людей понимаю. У меня еще и того меньше. Но тем не менее, 1000 километров — вот такой вот показатель.
Но это психологический порог, я понял, хорошо, спасибо. Нет, ну в смысле, что можно поставить и 2000. Но тут вопрос, а зачем? Вот, к примеру, если ты проезжаешь 60 километров в день, у тебя заряд 500 километров. Ну так тебе более чем достаточно. Любой автомобиль с ДВСом на заправку заезжает значительно чаще, чем вот такой электромобиль при таком и такой эксплуатации. Как-то мы внезапно прыгнули в сторону электромобилей. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, приветствую, вы в эфире.
Доброе. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вот, купили в семью Аркану 1.3, двигатель турбированный с вариатором. И знаете, я ничего плохого про этот автомобиль сказать не могу.
Ну, хаять новую модель может, наверное, любой человек. Ну, давайте действительно относиться к этому автомобилю как к компромиссу. Не могу сказать, что очень часто его вижу на дороге, но мы очень довольны.
Ну, с точки зрения владельца Аркана, наверное, это и хорошо, когда ты не часто видишь автомобили на дороге. Ты как бы чуть-чуть даже уникальный в каком-то смысле. Скажите, но тем не менее, есть же за что поругать. Покритикуйте его, чего-то он хороший такой получается.
Ну, не знаю, но честно вам могу сказать, не то чтобы это какой-то, ну да, это, конечно, не какой-то там BMW или Mercedes, но машина компромиссная, я не знаю, для себя я пока...
А что было вторым? Вот второй автомобиль, вы когда выбираете, у вас же был второй какой-то альтернативный конкурент Арканы?
Вы знаете, мы пересели семьей из российского автомобиля, так скажем, вот, достаточно такого, не, как это сказать, не очень молодого, вот, но приехав в салон Рено, нам показали эту модель, мы даже несколько раз были на тест-драйве, мы в нее просто влюбились, вот, и по плавности хода, и там, если надо, по динамике, вот, и никаких проблем, никаких вообще нареканий она не вызвала.
Ну, все вот понятно, второго не было. Это было, спасибо вам большое, это была безальтернативная покупка. Вы знаете, я сейчас думаю, кого будить, мальчика будить или девочку будить? Сейчас я попробую сначала разбудить девочку, а потом, если ничего не получится, я попробую разбудить мальчика. Потому что девочка занимается автомобилями Рено, а мальчик занимается тем, что эксплуатирует автомобиль Рено. И больше того, именно его модель сейчас, вероятно, прекратит свое существование. Это Рено Сценик. Сейчас он используется как семейный автомобиль, реально для большой семьи и даже с собакой. Дашенька, доброе утро.
Доброе утро.
Извини, пожалуйста, что я тебя разбудил, но ты не поверишь, у меня 11 минут до конца рабочего дня. Меня только это извиняет, что я как бы под конец рабочего дня тебе звоню, и я думаю, что, ну, как бы у меня уже вечер профессиональный. Это Дарья Головина, да, и к тебе я обращаюсь за вопросами относительно компании Рено. Ты сможешь сейчас ответить на эти вопросы? Даш, извини, мы в эфире просто, я тебе из моторов звоню.
Доброе утро, это очень приятно, конечно, большая честь ответить тебе утром на вопрос.
Я даже верю в то, что тебе это приятно. Слушай, но новость неприятная на самом деле о сворачивании производства и об отставке для трех моделей. Это правда или наветы про европейский рынок и вообще про Сценик и про Талисман и про то, что теперь в сторону кроссовера все переключается? Алло, Даш. Даша, Дарья, елки-палки, что это означает? Или я неудобные вопросы задаю, или Дарья отключилась, или Даша находится на самоизоляционной даче и
абонент
с ней...
Абонент недоступен.
Ладно, хорошо, не буду. Дашенька, извини, пожалуйста, но... Другой возможности у меня нет позвонить из эфира, кроме как взять и позвонить вот так вот. Ладно, хорошо, тогда я попробую разбудить своего коллегу. Секундочку, по какому телефону я его буду будить? Вот по этому. Павла Федорова. Почему? Потому что сейчас продам внутреннюю кухню. Паша как раз владелец автомобиля и активный пользователь автомобиля Рено Сценик, в частности. И это новость про него. Сейчас я хочу тогда задать Паше вопрос, а нужно ли действительно переходить на кроссоверы, когда ты делаешь такие замечательные семейные вены? Ох, опять сейчас наслушаюсь, елки-палки. Или опять на даче окажется человек, или что-то такое. Паша?
Алло.
Павел Федоров.
Здорово, привет.
Гениальный, талантливый и бодрый уже даже в это время. Паш, доброе утро. Разбудил тебя? Извини, если разбудил. Я к тебе, привет. Пробежка у тебя, небось, какая-то? От вируса все бежишь? Все думаешь убежать от вируса?
Да, нельзя же, самоизоляция.
Ну, понятно. Слушай, я к тебе обращаюсь как с одной стороны, как к автожурналисту, обозревателю, а с другой стороны, еще и как к владельцу замечательного автомобиля Рено Сценик. Правильно, у тебя же Сценик?
Да, есть такой, да.
Да. И вот сейчас я читаю новости, что компания Рено сворачивает производство, ну, то есть вообще закрывает модели. Сценик, в частности, Талисман и Space. Что ты чувствуешь по этому поводу? Как владелец Сценика?
К сожалению, горечь и сожаление, честно говоря, до последнего не верилось, что они закроют именно ценник, потому что он из этой троицы самый продаваемый. То есть это популярная модель. Я же напомню, что в последнем поколении они сделали из него кроссовер. То есть это передний привод, та же платформа, но он выглядит как кроссовер. И, в общем-то, под этим соусом они могли бы его оставить. Просто его суммарные продажи, ну да, меньше 100 тысяч, но там порядка 90. На фоне остальных моделей, которые продаются, по-моему, там 15 тысяч и около 40, это неплохо. Поэтому, если они делают сейчас ставку на кроссоверы, как все остальные, так вот же у них был готовый кроссовер.
Ну вот.
Чем заменить, даже не знаю. Жалко, потому что семейный, семиместный, надежный, с хорошим мотором.
Скажи, а вот ты когда...
оригинальным.
Ты его когда выбирал, вообще минивэн, а не кроссовер? Потому что, ты видишь, вы какими-то разнонаправленными пошли путями. То есть ты думаешь, что это правильно, в том числе и для активной семейной жизни, иметь вэн, а компания тебе говорит, как бы, нет, брат, теперь только кроссоверы. Вот, а почему вэн, а не кроссовер?
Нет, ты знаешь, на самом деле, вот... Единственное, чего мне в нем не хватает, это, конечно, дорожного просвета. Поэтому, если был бы аналог, но кроссовер, пускай переднеприводный, меня бы вполне устроило. То есть вот текущий ценник, который был там в Париже, у него даже есть версия Nintendo Peres, и в Москве пару таких машин есть, даже кто-то в серую пригнал, меня, в принципе, больше устроил. То есть плюс, не знаю, там 4 сантиметра дорожного просвета, и все было бы отлично. То есть все мои задачи он бы перекрыл. Это тренд, поэтому я думаю, что они убивают модель. У меня другой вопрос, а чем они ее заменят? Ведь у них в этом классе, ну, если не брать линейку Дача, кроме Калеоса нет вообще ничего.
Калеос самый представительный, да. Ну наверное, все, будет что-то новое.
Никого.
Скажи, а твоя следующая тачка...
Каджар и Каптюр, да.
Каджар, ну, Каджар, Каптюр, разумеется, да. Скажи, а вот следующий, ну, у тебя же старичок, сколько твоему сценику?
10-го года, да, 10-й год, 10-й год уже.
Делал пошел, тебе, да, мозг, да, вот, угу, за все это время, что ломалось? Потому что у нас здесь, я смотрю, так по сообщениям к французам отношение что-то весьма предвзятое. Не именно к Рено, а вообще к французам.
Ты знаешь, Ром, меня удивил, он меня вообще в принципе удивил надежностью. Проблем вот за все это время, самое крупное, наверное, это сцепление в сборе два раза, да, то есть за 120 тысяч километров, нет, больше, наверное, у него пробег сейчас 265, вот моих из них там 140 примерно. При этом сцепление пропадает без объявления войны, то есть в дороге у тебя проваливается педаль, ты приезжаешь, тебе говорят диск, вот диск выжимной там. Там двухмассовый маховик, печально известный многим владельцам, ну, всех современных машин. Его, конечно, это дорогая деталь, потому что восстанавливать смысла нет.
Сколько? Там за... Дорогая, чтобы... это сколько?
Ну, сама запчасть 30 тысяч стоит, на фоне всего остального это дорого. 30 тысяч, ну, да, работа, не помню, там пятерка, может быть. Нет, слушай, это бюджетный автомобиль на самом-то деле. Если брать запчасти, просто, ну, не оригинал хороший покупать, он порадовал своей надежностью. При этом, ты знаешь, я выбирал между S-Max'ом в то время и ним, но он оказался чуть бюджетнее. Я пригонял машину из Европы. Дизель 1.5 литра, это растаможка гораздо дешевле, чем растаможка аналогов там 2-литровых, допустим. Поэтому тот же мотор, что на Дастере, очень надежный, шестиступенчатая механика, ну и все остальное.
Ну, и
он
вот
жестковат, он низкий.
Ну, 1.5 литра как-то так... И нормально, ты же всей семьей ездишь, еще и с большой собакой. Не было вопросов там по динамике?
Ром, это 1.5 литра дизель, он прет как танк. То есть он, это же дизельный мотор, поэтому у него момент очень хороший. И, соответственно, ну, то есть я там на тросе и «Газель», как ты уже это сказал, еще что-то, то есть без проблем. Недостатки другие. Это, конечно, жесткая подвеска, он же европеец,
ну,
неадаптированный,
да,
совершенно. И низкий дорожный просвет. Вот две вещи, которые... А, и плюс у этих дизельных моторов, ну, у нас не бывает автомата, да, у нас был какой-то робот, он нехороший.
А, то есть на механике.
Ну, слушай,
а я даже не знал, что у тебя,
да,
на механике.
Да, шестиступка.
Я тебя понял. Скажи, ну, следующее, да, ну, вот все же уже, ну, 10 лет, сколько старичка можно мучить. Дальше-то что? Что дальше? Вот мы с тобой в выборе постоянно сравниваем автомобили, а ты сам как сапожник без сапог. Давай тебе выберем автомобиль, в конце концов, нормальный. Чего ты как, не знаю,
бедный. Ром, я, слушай, я не настолько богат, чтобы покупать новые автомобили. Мой выбор — это трехлеточка, четырехлеточка. В принципе, вот прямо сейчас, завтра пойти купить, я бы купил «Зафиру Турер», года 14-го, последний год, когда у нас продавался, с автоматом, тоже с дизелем, там 1.8, по-моему, 1.6 у них дизель, или 1.4, я уж путаю, и с шестиступенчатым автоматом. Машина с рынка ушла, она стоит сейчас тысяч, там, не знаю, 800. Это отличный автомобиль. Также климат, все есть. Даже есть панорамная стеклянная крыша на некоторых версиях. То есть, и семиместный. То есть это вот прям один к одному замена, это минивэн, но не кроссовер. Просто по бюджету это прям получается вот 1600-700. Отличный семейный автомобиль с дизельным мотором, с автоматом.
Слушай, ну, спасибо тебе большое, хорошо, но в любом случае, я вот когда вижу про что-нибудь сокращение, про отставку в историю нормальных моделей, тем более, которые эксплуатируются рядом с тобой, со мной, считаю, что это не очень классная сама по себе новость.
Ну, как-то, ну, прям... Слушай, я соглашусь, это ответ. И самое главное, где замена? Вот сразу первый вопрос. Ребята, а что будет вместо? Вы сокращаете 3 машины. Талисман-то он вообще свежий. Талисман — это машина, которой, прости, и там 5 лет,
по-моему, отсела. Она на арканы пересядем. На арканы. Все на арканы. Будем на арканах рыскать туда-сюда. Ну, мы же с тобой знаем, классная тачка. С моторчиком. Спасибо тебе большое. И еще раз извини, что разбудил тебя. Ладно? Все, давай до связи. Это Павел Федоров, внезапно появившийся здесь у нас. А теперь внезапно появляется что-то такое, что нужно было, мне уже напомнили. А вы про приз забыли, что за тачки музыкальные? Я ничего не забыл. Я ждал подходящего момента. И вот этот подходящий момент наступил. На 7 часов 56 минут 406 тысяч автомобилей. Ребятки, это абсолютный рекорд за все время нашей самоизоляции и пропускного режима. 7.56, 406 тысяч обычных и 26 тысяч необычных автомобилей такси. Уже очень сложно на Ярославке перед Енисейской. Дмитровка, Бутырский вал, вот здесь ДТП по направлению к третьему транспортному. Восточный куст магистрали плохо въезжает. Шоссе энтузиастов, Новорязанка, Волгоградка рядом. И драматично выглядит въезд по Волоколамке в Москву. Там тоже все очень плохо. Еще несколько прописных истин, братцы, проверяйте ваши пропуска на действительность, пробивайте ваши автомобили в приложении Диптранса и будьте, пожалуйста, сегодня внимательны. Еще один антирекорд мы достигли с вами, это 2 балла пробки. Сейчас уже 2 балла в Москве, и это новая теперь уже практически полностью рабочая неделя. Все, дальше новости, что-то важное вас ждет. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.